Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, сделать это несложно. Многие привыкли уже это делать, просто автоматически к нам присоединяются вот так по-быстренькому. Ну, а те, кто нас слышит впервые, скажу вам номер телефона прямого эфира. Если вы вдруг захотите позвонить, набирайте номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямых эфиров «Радио Теос». Так что в любой прямой эфир вы можете дозвониться, используя этот номер. Ну, а все, кто не хочет звонить, можно с нашего сайта прислать сообщение radioteos.ru или teos.fm тоже работает. Присоединяйтесь к нам любыми путями, удобными для вас. Мы будем рады вас услышать. На сайте можно познакомиться с массой разного полезного материала, информации. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Там можно прочитать отзывы, отклики, результаты, так сказать, наших передач, которые уже были в эфире, и посмотреть в конце записи, есть наша ссылочка на почту. Пишите нам, пожалуйста, это можно делать в любое время, естественно, ну а читать мы будем в процессе эфира. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и, конечно же, Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день!
Как это
Как я рада, что у нас заработал скайп.
Как это вы с задержкой стали произносить?
Я просто вдохнула. Я просто, ты знаешь, вот я, на самом деле, я устала с этим телефоном.
Да понятно.
И очень хорошо, что заработал скайп.
Ну что ж, это отлично, что теперь вы у нас на связи, а не женщина по телефону.
Это точно, да.
Ну что ж, давайте посмотрим, что нам тут день нынешний приготовил. Что есть интересного, что написали наши слушатели. Пока что никто активно ничего не написал.
Так, смотри, сайта. У нас с тобой остался вопрос, на который мы, собственно, вчера толком и не ответили с тобой, Сергей. Ну, в смысле как, немножко мы сказали об этом. Помнишь, было от Тани, она написала вчера, но это уже прям вот самый-самый последний, где-то минуты две было, что Рождество – чудесный праздник, она всех поздравила с Новым годом и Рождеством, пожелала счастливого Нового года и Рождества. И она задала вопрос, а если человек не понимает, зачем Богу вообще надо было рождаться как человеку, как ему говорить? Ну вот ты как бы немножечко ответил, а я тут рассказывала нашим слушателям, что я в эти выходные, ну где-то, может быть, в пятницу, в субботу, даже больше, немножко в воскресенье, я в интернете смотрела разные истории рождественские и нашла некоторые притчи такие интересные.
Это когда это вы рассказывали?
В понедельник я рассказала.
Я так и задумался, думаю, вроде...
И я сохранила их себе в закладке, ну как я делаю всегда. И вот ты знаешь, мне кажется, одна из этих притч очень хорошо отвечает на вопрос Тани.
Так,
я уже
давайте.
В понедельник вот ответила на два вопроса двумя притчами. Вот ответы притчами продолжаются. Ну, наверное, так будет не всегда, но пока вот есть такая возможность.
Замечательно.
Смотрите.
Давайте, я готов.
Значит, вот о чем она рассказывает. Однажды был человек, который смотрел на Рождество как на какую-то глупость. Он не был скрягой, он был очень добрым и порядочным человеком, щедрым к своей семье, честным в своих отношениях с другими людьми. Но он не верил во все то, о чем говорилось в церкви на Рождество. И он был слишком честен, чтобы притворяться, что он верит. «Я не хочу тебя огорчать», – сказал он своей жене, которая исправно ходила в церковь, «но я просто не могу понять заявление, что Бог стал человеком. Для меня это полная бессмыслица». На рождественский вечер его жена с детьми пошли на ночное служение в церковь. Он отказался пойти с ними. «Я буду чувствовать себя лицемером», – объяснил он. «Я лучше останусь дома. Я буду дома вас ждать». Вскоре после того, как семья уехала, начал идти снег. Он подошел к окну и увидел, что снежинки становятся все больше и больше. «Ну что ж, если у нас будет Рождество, – подумал он, – то пусть оно будет белым». Он вернулся обратно к своему креслу у камина и начал читать газету. Через несколько минут он вздрогнул от глухого стука. Потом послышался еще один удар, потом еще. Он подумал, что кто-то бросает снежки в окно. Когда он открыл дверь, чтобы узнать, что это за звуки, он увидел стайку съежившихся птиц. Должно быть, они были застигнуты непогодой и в поисках укрытия пытались влететь в окно. «Я не могу позволить бедным птицам замерзнуть», – подумал он. «Но как я могу помочь им?» И он вспомнил о сарае, где стоял пони. Там птицам было бы где укрыться. Он быстро надел пальто, ботинки и потопал по глубокому снегу к сараю. Он широко открыл дверь, включил свет, но птицы туда не полетели. «Их нужно заманить», – подумал он. Он быстро побежал домой за хлебом, раскрошил его и посыпал на снег по направлению к сараю, сделав такую хлебную дорожку. К его огорчению птицы проигнорировали хлеб и продолжали биться в глубоком снегу. Он попытался загнать их в сарай, ходил вокруг них, взмахивал руками, шумел. Птицы бросились в разные стороны, но не в теплый и светлый сарай. «Наверное, я окажусь им странным и пугающим созданием», – сказал он сам себе. «Как же мне дать им понять, что они могут доверять мне? Если бы я сам смог стать птицей на несколько минут, я бы, наверное, привел их в безопасное место». И в этот момент начали звонить церковные колокола. Он замер на месте, прислушиваясь к звону, возвещающему добрую весть Рождества. Потом он упал на колени прямо в снег. «Теперь я понимаю», – прошептал он. «Теперь я знаю, почему ты это сделал». Ну вот, вот такая притча. В общем, где-то ты примерно об этом вчера и говорил, но это вот, вот такой вот рассказ, который, ну да, может быть, в силу такой образности скорее запомнится.
Ну да, пытался, по крайней мере, об этом сказать в несколько оставшихся секунд. Я подобную историю читал тоже, только с воробьем, которого девочка...
С муравьями такая же история есть.
Да, которого девочка пыталась, так сказать, спасти от холода на балконе. Вот и крошки ему подбрасывала, и то, и сё. Вот он никак залететь не захотел в комнату. И, в общем-то, утром она нашла замерзшего воробья там, на балконе. И вот тоже вот такая же история из этой же серии. Чтобы быть понятыми, нужно быть максимально близкими друг к другу. Вот, собственно говоря, это Бог и сделал для нас, став подобным нам, чтобы мы его услышали. Ну и, собственно говоря, чтобы потом никто не предъявил претензии, что, мол, ну ты же Бог, какое тебе дело до наших страданий, до наших переживаний, мыслей? Ты же где-то там, далеко, ты совершенно не понимаешь, о чем ты, так сказать, говоришь. Это мы здесь живем.
Каково нам тут живется?
Да, каково нам тут живется? Мы здесь живем, а ты где-то там в далих каких-то высях непонятных. Вот тебе до нас далеко. Вот, и поэтому, собственно, вот Господь наш и воплотился здесь на земле. Хотя многие сегодня оспаривают божественность Христа. Вот в первом столетии церкви как раз не нужно было оспаривать божественность.
Доказывать.
Доказывать, вот, простите, доказывать божественность Христа. Наоборот, они доказывали его человечность. А вот в нынешнем веке я встречаю людей, которые, наоборот, спорят и говорят, а Бог ли Христос? Действительно. Если исторических свидетельств сейчас огромное множество о том, что Христос действительно жил, был на этой земле, и никто с этим уже поспорить не может. А вот с точки божественности, с точки зрения его божественности, еще возникают у людей, так сказать, опять вопросы по этому поводу. Ну, у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте.
Вот по поводу птах и животных хотелось бы высказаться. Вот тут передавали вчера по телевидению, по радио, что медведя забили, эти мерзавцы какие-то, вахтовики в Якутии, да? Вот я бы хотел, чтобы мне позволили расстрелять этих мерзавцев. Вот хотел бы так сказать.
Да уж, как-то вы...
Грубовато немножко, но ненавижу эту мерзость, которую над животными так вот поступают.
Ну а если бы вас кто-то захотел расстрелять... По каким-то другим соображениям, понимаете? Потому что вы в чем-то не понравились ему. Вот там на велосипеде вы ездите или еще что ли?
Здесь не кстати, кстати, эти речи, понимаете? Это...
Ну как не кстати, Владимир?
Ну как, если бы животное бы кого-то там тронуло, кого-то там задрало, кого-то, то они просто так сделали.
Я согласен, что вот, ну, действительно... Вы по этому поводу негодуете, и правильно, и присоединяясь к вашему возмущению, действительно безумный, совершенно никчемный, ненужный, дикий поступок.
Да.
Просто вот это понятно, но то, что вы предлагаете, совершенно неприемлемые вещи, понимаете?
Да не, ну надо публично расстрелять на площади вот эту мерзость, чтобы пример был другим.
Да,
вот это
ну...
Это просто мое искреннее пожелание.
Понятно, понятно.
На весь эфир хочу сказать.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Так, у нас есть сообщение, тут уже два. Хочу их прочитать, давайте мы их озвучим. Сообщение прислала Светлана и Мария. Сейчас вот мы начнем со Светланы, а дальше будем уже двигаться потихоньку. Вот что пишет Светлана. Был вопрос. Пожилая женщина видит во сне... как ее трагически умерший сын зовет ее к себе. Она хочет к нему. Что можно ей сказать, чтобы поддержать в ней желание жить? На мой взгляд, ответ не был дан. Много было слов сказано про стресс и про то, что родители не должны посвящать свою жизнь детям, что детям нужны бодрые и сильные родители. Дети выросли, пусть живут сами. Мне было тяжело слышать эти рассуждения ведущего. Вообще пожалела, что слушала ту передачу. Этот человек не говорит от сердца. Говорил о трагедии с крушением самолета, но не было сердца в его словах. Говорит о любви. Но простите меня, пожалуйста, все больше заметно, что он любит только себя и занимается сами пиаром. По этой причине он и не может ответить той женщине. Говорит ей, что нужно бороться за жизнь, когда она тоскует по сыну и хочет к нему. Разве это не значит говорить человеку на языке, которого он не понимает? Может, он просто не может слышать ее? Так поглощен собой, своим успехом? Очень хочется нравиться, может даже быть кумиром. Было неприятно его слушать. Дело еще в том, что у меня похожая ситуация у соседки. Она тоже пережила своих детей. Мы дружили с семьями, и сейчас она всегда с нами, все праздники. Мама переживает за нее очень. Я сейчас поддерживаю больше по скайпу, телефону и через письма. Но на праздники прилечу домой с мужем и сыном. Простите, что я с этим к вам. Но, может быть, вы сумеете помочь? Подскажите хотя бы что-то. Вот такое письмо прислала нам Светлана. Знаете, очень актуальное письмо-то и время-то очень актуальное, потому что очень много людей в связи с Рождеством, с праздниками Нового года, ну, особенно остро чувствует вот потерю близких, недостаток такого вот общения в семье. Вообще очень замечательно, что вы написали, Светлана, что вот эта ваша соседка, которая тоже потеряла своих детей, но она как-то вот на праздники приходит к вам, у вас есть такая возможность вместе с ней отмечать замечательные эти праздники рождественские. Мне кажется, это очень здорово. Очень здорово. Множество людей нуждаются в подобном. Действительно, об этом нужно думать, размышлять, заглядывать. Ну вот представьте, мы все собираемся с вами, там дети приезжают к родителям, как-то люди собираются в рождественские, в новогодние праздники вместе за столом, Ну, а какой-то человек или, может быть, там пожилые люди остаются одни, потому что некому приехать. И действительно, вот те люди, которые сейчас потеряли в трагедии этой жуткой совершенно близких своих, вот как они будут праздник отмечать, понимаете? Вот как они будут собираться? Ведь раньше все собирались вместе. Это же очень мучительно, очень болезненно.
Мы как раз говорили об этом в понедельник, о том, что, ну, казалось бы, вроде бы, ну, какая разница, в празднике, не праздники, но дело в том, что в празднике все гораздо более обостренно.
Конечно,
воспринимается, более болезненно.
Вот они вместе делали салат, ходили в магазины, украшали там елки. Вот они здесь были, вот их место здесь, и оно сейчас пустое. Понимаете, как это ощущается? И как вот этой женщине, о которой пишет Светлана, которая потеряла сына. Вот сын там звонил, наверное, на Рождество, там, на Новый год, поздравлял как-то маму свою. Вот какие-то связи, а этих связей нет. И сейчас они очень осязаемы для этой женщины. Вот в чем беда-то. Действительно сложно помочь в таких ситуациях. Но вот один из вариантов вы, Светлана, собственно, описали. Приглашать таких людей, если такая возможность есть, особенно на, ну, какие-то... Это должны быть какие-то отношения уже возникшие, их попытаться надо наладить, и даже если они минимальные, все равно взять и пригласить там, допустим, соседку, соседа, а приходите к нам, а вместе попьем чаю, а вместе вот покушаем, посидим. Вот действительно это очень здорово, очень хорошо. Ну, а что можно сделать еще, на мой взгляд, для таких людей, которые потеряли своих близких, особенно своих детей? Можно повспоминать о них, о том добром, о том замечательном времени, когда они были. Если люди, особенно верующие, какое-то как минимум отношение к церкви имеют, может быть, хоть раз, хоть несколько раз ходили туда, можно поговорить о том, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, что придет время, и мы обязательно встретимся. А если Бог дает нам сегодня время жить, значит, мы можем еще что-то сделать для таких же людей, которые пережили какую-то трагедию, чем-то помочь другим людям и поделиться той своей душевной теплотой и сердечной вот такой близостью с кем-то другим. Мне кажется, очень хорошо повспоминать об этих людях, о тех ушедших от нас, дорогих нашему сердцу, близких наших. Фотографии посмотреть старые, поговорить обо всем этом. Вот мне как-то кажется, с этой стороны было бы хорошо очень.
Ну, понимаете, вот, Светлан, вы написали, что вы где-то услышали, какая-то была передача, да? Что женщина рассказала, что вот как бы сын ее зовет ее, как во сне да. Она видит, что сын ее зовет, да? И она хочет к нему. Она тоскует по нему, она хочет к нему и так далее. Вот что можно ей сказать, чтобы как-то поддержать желание жить? То, что вы написали, вот то, что говорил тот человек, который, ну, вот в этой передаче ведущим был, или, может быть, вот кто он там был, каким-то экспертом, ну, тот, кто отвечал.
Ну, не важно,
на этот да. вопрос, да, это, ну, не важно, да. Просто я имею в виду тот, кто отвечал.
Угу.
Понимаете, ну, вот то, что вы написали, что, ну, по поводу стресса, ну, если прошло уже достаточно много времени, то тут уже сложно говорить о стрессе, да?
Да, уж тут скорее не стресс.
Тут другое что-то. Значит, если говорить о том, что родители не должны посвящать свою жизнь детям, ну, с одной стороны, ну, вот в современной психологии есть такое как бы течение, когда действительно говорят о том, что вот вырастили детей, да, и дети, особенно в западной, кстати говоря, и ну, у да. нас стали вот тоже так об этом рассуждать, ну, поскольку литература оттуда вся, да, и, в общем, семинары, у нас теперь специалисты едут туда учатся и так далее, а там действительно это распространено, я очень хорошо это знаю. И подход такой, что вот как бы выучились, закончили школу, отправились уже в колледж, и фактически уже все, вот самостоятельная жизнь. И, ну, понятно, что встречаются кто-то больше, кто-то меньше, но уже живут самостоятельно. у нас несколько другой уклад жизни, у нас несколько другой подход, поэтому как бы вот просто вот так, знаете, брать и переносить те традиции, которые там, причем они не возникли вот только сейчас, а они же формировались постепенно, и переносить их на нашу почву вот так, Сергей, ну это же неправильно.
А потом что кроется за этой фразой «не должны посвящать свою жизнь детям»? Ведь это же можно смотреть с разной стороны.
Так вот.
Бывают разные
перегибы. Понимаешь, тут тоже большой вопрос. Что, о чем это говорит? Мы, например, знаем, и в христианстве об этом говорится, и в церкви об этом говорят, о том, что насколько важна молитва родителей за своих детей. И я думаю, с этим не будет спорить никто. Ни на Западе, ни у нас, ни там в других странах. Правда? Ну, это очевидные вещи, на самом деле.
А насколько...
Дети должны молиться за своих родителей, почитать родителей и помогать, заботиться и поддерживать их, если они в этом нуждаются. Это христианский подход. То же самое родители по отношению к своим детям, быть для них какой-то поддержкой тогда, когда им эта поддержка нужна. Но здесь просто сейчас, как посвящать свою жизнь детям? Сын-то уже умер давно, Сергей. Конечно, я как-то не очень понимаю, вот это вот к чему.
Ну, это может
что
быть
какие-то... Что не надо тосковать,
вообще,
но по факту человек тоскует.
Конечно, он будет
тосковать. Ну, скажи ему, что не надо это делать.
А в доме все
напоминает. Ты неправильно, ты не должна. Ты должна думать о себе, должна развиваться, расти. Ну, я не знаю, там как сейчас вот говорят часто. Ну,
это
да?
Можно говорить все, что угодно.
Сергей, но ведь эти же слова, они не успокаивают.
Как
уже не успокаивают? Помогают, не поддерживают. Эти слова мало того, что они для этого человека звучат впустую, они только отталкивают человека. И если, ну я не знаю, кто вот этот человек, который так говорил, верующий этот человек или нет, но если это говорит человек, который, ну, может быть, называет себя христианином или как-то позиционирует, то есть это известно, что вот он, так сказать, как бы от лица христианской церкви говорит, да? Ну просто будучи христианином или вот как-то. Ну, это же просто может отталкивать от церкви. Но на самом деле в церкви же нет этого подхода, если так уже говорить. Понимаете? Но тут вот опять-таки, вот вы где-то, я не могу найти, помоги мне, Сергей, где-то вот ты читал, и там было, что про жизнь что-то такое.
Но
что нужно...
Что нужно, должны
нужно
посвящать
бороться
свою жизнь.
За жизнь.
Бороться за жизнь.
А она вот тоскует по сыну, хочет к нему. А нужно бороться за жизнь. Но вы знаете, Светлан, вот то, что сейчас говорил наш пастор Сергей, и я совершенно с ним согласна, о том, что Бог-то не есть Бог мертвых, Он Бог живых. И значит, мы там можем встретиться с теми, кто нам так дорог, но кто уже там сейчас у Него, а мы пока еще здесь. Понимаете, и с этой точки зрения... Вот опять, Сергей, я вспоминаю песню Эрика Клэптона, которую он написал, погиб трагически его сынишка. И когда он вдруг какое-то прозрение, явно от Бога это прозрение, что я могу быть с ним в вечности, но только для того, чтобы мне с ним быть в вечности, я должен изменить свой образ жизни здесь. И столько лет, сколько мне осталось, лет, дней, часов, неважно, вот сколько мне осталось, я должен прожить так, чтобы мне быть с Богом и с моим вот этим вот дорогим, любимым моим сыном, с моим человеком дорогим и с другими дорогими моему сердцу людьми. И с этой точки зрения, я считаю, это как раз и есть бороться за жизнь. Потому что жить достойно, жить исполняя волю Божию, исполняя заповеди Божии, сердцем стремясь к Богу, а раз к Богу, значит и к тем, кто уже там с Ним, понимаете? И вот, Сергей, я не знаю, мне кажется, можно говорить любые слова, но сказать человеку, у которого уже там есть те, кто ему очень дорог, что ты можешь либо разминуться с ними и никогда не встретиться, или ты можешь с ними встретиться и вечную жизнь жить с ними. Выбирай. Твой выбор. Но для того, чтобы тебе быть с ними, ты должен бороться за жизнь и жить достойно. Сделать так, как учит Господь следовать Его заповедям, сделать все, что ты можешь для того, чтобы тебе быть там с Богом и с теми, кто тебе дорог. И мне кажется, вот это как раз в корне меняет ситуацию. И вот эту тоску превращает в ожидание встречи.
И вот бороться за жизнь, я что хотел еще сказать, бороться за жизнь можно только тогда, когда есть великая цель.
А разве это не великая цель?
Так вот я про это и говорю. У человека, который не видит этой цели, ну, хоть обговорись ему. Бороться за жизнь надо и так далее, и так далее. Мы еще любим такую, на мой взгляд, дикую фразу: «Все будет хорошо». Не переживай, успокойся, все будет хорошо. Как хорошо? Откуда хорошо? Почему хорошо, когда человек не видит смысла для жизни? У него нет этого смысла. Все, человек ушел, дорогой. Для кого ему жить? Зачем ему здесь жить? И вот то, что, о чем сказала Наталья Аркадьевна, вот это как раз смысл-то и привносит в жизнь для людей, которые потеряли своих близких. И если человек понимает этот смысл, вечный смысл, если он действительно хочет быть в вечности с этими дорогими ему людьми, то тогда он должен принять эту точку зрения Божью и поступать так, как Бог предлагает нам, чтобы наследовать эту вечность, чтобы войти в эту вечность. А что это? То как раз то, о чем я и говорил. Делать добрые дела для других людей, не ожесточать свое сердце, жить по заповедям, как сказала Наталья Аркадьевна, по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Вот в чем суть-то всего этого. И тут ведь большая, как бы сказать, не то, что не хочу такое слово употреблять, выгода, а большой такой плюс, что ли, от всего того, что мы начинаем делать, живя по заповедям Христа. Если мы начинаем делиться своим сердцем, делиться своей душою, то мы возвращаемся к жизни, мы видим нуждающихся людей, мы видим тем, кому мы можем помочь. А кому человек может помочь? Вот пожилой, да, потерявший близкого своего дорогого человека. Ну, во-первых, он может помочь молитвами. Есть люди, за которых некому молиться. Одинокие, сироты, детки малые, разные люди, больные, всякие, любые. Соседи, друзья. Ну, никто не молится о них. Ведь молитва – это только такое дело, которое может осуществлять только верующий человек, у которого есть связь с Богом. А это значит, мы можем защитить их, укрыть их, помочь как-то им. Молитва же – это же очень реальная вещь, которая производит действия, которые мы иногда никогда не увидим. Не всегда мы можем это отследить, но тем не менее. Потом то добро и любовь, которую мы начинаем реализовывать в жизни других людей, делая что-то, она размягчает наши сердца, она дает смысл нашей жизни. И мы чувствуем единение и с Богом, и с другими людьми. Нам есть кому давать. Тем, кому некому дать. Тем, кто нуждается. Тем, кто рядом. И если я вижу таких же одиноких людей рядом со мной, давайте вместе Рождество отвечать. Давайте вместе будем молиться за кого-то. Давайте будем помогать чем-то. Ну вот моей дочери, она хирургическая медсестра, пришлось работать как-то в Бакулевском центре, и там маленькие детки лежали, значит, вот в реанимации, там какие-то операции им на сердце делали, и вот совсем крохотные, они в кюветках таких, и говорит, ну те, у которых родители, там они заботились, то все, а некоторые были из детских домов, с пороками сердца и так далее, и к ним, ну кто к ним придет? И вот, говорит, наши нянечки, там медсестры, говорит, вязали им носочки, потому что, ну, они же там раздетые практически, вот все эти трубочки подключены. И вот чтобы у них ручки, ножки не мерзли. И вот, понимаете, вот что-то наподобие этого мы можем делать. А почему мы, допустим, в таком возрасте мы можем вязать носки? А что за проблема? Малышам каким-то. Мы можем что-то сделать еще. Я не знаю, сейчас навскидку сложно вот сказать, но стоит только посмотреть вокруг, столько всего можно сделать. И сердце становится лучше, и жизнь приобретает иную окраску, и ты понимаешь, зачем ты живешь. Ну вот как-то так это откликнулось во мне. Вот. Ну что, мы читаем сообщение, у нас есть дальше здесь уже целая куча сообщений. Давайте почитаем. Мария пишет нам: «Вы просто кладезь всяких историй, очень хорошие истории. Можно и детям рассказать, и им будет понятно». Да, притчи, вот такие рассказы, истории – это самое лучшее, что можно рассказывать детям. Очень замечательно. Так что вооружайтесь, Мария, и рассказывайте. Ищите, собирайте их, их много, их в книгах даже печатают.
Да я поэтому уже стала вот эти притчи, которые не длинные, я стала их просто помещать в блоге, Сергей, ну, чтобы не надо было
мне
рыться.
Я помню, знаете, Наталья Аркадьевна, мне попадала в руки, даже где-то у меня дома она есть, называется «Грошовые свечки», что ли, ну, как-то книжка. Там малюсенькие вот такие притчи, сборничек такой. Ну, просто шикарная книжечка. Она маленькая такая, тоненькая, ну, просто шикарная.
Ну, конечно, они же, собственно, и сами коротенькие.
Да, да, просто замечательные. Вот из этой такой вот серии. Так, вот еще нам сообщение от такого адресата. Спасибо вам, дорогие. Вот. Вот это те слова, которые помогают продолжать жить. Похоже, вы знаете, про что говорите. И у вас тоже есть эта надежда. Храни вас Бог. Вот так написал наш слушатель или слушательница.
Снова Мария. Вы абсолютно правы. Я действительно, у меня есть эта надежда. И она мне очень греет мою душу.
А как иначе? В этом и заключается наша вера.
Да я думаю, что у каждого есть кто-то, кто уже там с Господом, и кого нам очень сильно не хватает. Поэтому безусловно, я так думаю, что у каждого из нас должна быть такая надежда.
Значит, если она у вас есть, в эти рождественские дни подарите ее другому человеку. Это можно сделать. Это несложные слова. Но они дорогого стоят. Снова Мария пишет. Очень правильно сказали. Запомню эти слова. Есть кому их передать. Дерзайте, Мария. Дерзайте. Так оно и происходит. Мы передаем, потом еще кому-то передают.
Ну, мы же тоже не сами придумали, да? Мы ну, где-то, да. Например, конечно, по поводу притчи. Она же кем-то создана, например, эта притча. Кто-то
ну,
же
а
ее...
как же. А Христос не случайно же Христос притчи рассказывал, да?
Конечно.
В Евангелии их полно просто. Он пытался объяснить очень сложные, непростые вещи. Некоторые мы до сих пор понять до конца не можем. Вещи, я имею в виду, сложные мысли какие-то, истины. Но, тем не менее, притчи очень часто помогают нам понять их. Потому что они во все века понятны. Мы знаем, что такое жизнь, потому что живем здесь. И эти притчи о жизни, из жизни, и о нас с вами. Поэтому они так близки нам и понятны. И дети любят такие коротенькие рассказы про всякие вот такие истории. И очень здорово. Так что дерзайте. Это сейчас вот как раз время таких историй. Замечательно. Вот. Ну, пока у меня никаких других сообщений нет. Если у нас еще
я долги. Хотела вот чем поделиться, причем хотела поделиться еще вчера.
Так, не держите
я тут
в
открыла...
себе. Не держите
да, не
в
надо.
Себе.
Да. Я смогу наконец излить, да? Мне попалась тут книжечка, она детская, она небольшая.
Так-так.
Называется «Рождественское чудо мистера Туми».
Слушайте, а где вы берете? Попалась вам? А? Где попалась?
Где? Ну, в интернете же, конечно.
А, понятно. Так, и
ты знаешь,
уже...
что интересно, Сергей? Что, собственно, текста немного.
Как называется еще раз?
«Рождественское чудо мистера Туми».
Ага.
А вот такие картинки у нее тут, такие иллюстрации, их сделал, ну, видимо, достаточно известный иллюстратор, да, вот художник, и эта книга получила премию именно за эти иллюстрации, собственно. И стало известно именно вот как такое, знаешь, вот это издание. Потому что она была издана где-то в самом конце 20 века, но качество иллюстрации так и таково, как вот было когда-то раньше. То есть это фактически как картина, понимаешь, вот сделаны для этой книги. История на самом деле простая. История про человека, которого зовут мистер Джонатан Туми. он одинокий человек, он живет один, где-то там на окраине деревни, и он, в общем, пришелец в этой деревне, он откуда-то в нее пришел. Очень угрюмый человек, очень замкнутый человек, особенно ни с кем не общается. И, в общем, дети как-то, ну, видя, что он такой, ни с кем не общается, как-то вроде бы, знаешь, он сам по себе, живет где-то на отшибе. И дети как-то начинают его дразнить и называют его мистером Угрюми. Ну, как у нас тут вот переведено, да? Угу. Ну, вроде дразниться нехорошо, но, в принципе, вроде бы это слово как-то оно подходящее для этого человека, потому что он такой заросший бородой, нечесанный волос, он как-то за собой не следит, а зарабатывает на жизнь тем, что он резчик по дереву. Он вырезает разные фигурки, делает всякие там вот для полок книжных, рамки какие-то. Ну, в общем, вот все, что нужно из дерева делать, вот он этим занимается. Но он, в общем, такой, он не просто молчит, не общается, он какой-то такой недовольный, ворчит, и, в общем, такой неприветливый человек такой, да? Скажем так. Вот. И, значит, получается, что в эту же деревню попадает вдова с сыном. Сын небольшой, там он в начальной школе совсем где-то учится, может быть, или даже еще нет, вроде бы уже учится. Вот. Погиб отец и муж, значит, вот ее муж и отец этого мальчика, он погиб, ну, может быть, там на гражданской войне, в какой-то войне, короче, нет, никакой гражданской, может быть, в Первой мировой, ну, не знаю, где-то, в общем, короче, вот это еще тогдашняя история, когда еще ходили в длинных этих платьях и так далее. Вот, по иллюстрациям судя. Вот. И получается, что вот эта вот женщина, она, ну, сын страдает, потому что у большинства детей вот отцы с ними, или вот когда кончаются, так сказать, вот эти военные действия, возвращаются, а его-то отец, его-то нет. И сын очень как бы тоскливый, он, в общем, она... И еще вот какая вещь произошла. У них был такой набор вот как раз вот этих вот фигурок рождественских, деревянных. Вот вчера мы говорили о том, что эта символика там нужна, она не нужна. Она... Вот у них был этот набор, который они ставили рядом с елкой Девы Марии, с младенцем Иисусом, Иосиф, пастухи, вот эти овечки, коровка, ангелы, волхвы, в общем, все вот это. И они, когда они переезжали в эту деревню, а до этого они жили в городе, вот во время вот этого переезда где-то они, то ли на станции, то ли где-то, в общем, вот эта коробка потерялась, может быть, упала, когда они ехали со станции в эту деревню. Они искали, но не нашли ее, пропала. А дело в том, что когда-то эти фигурки этот мальчик расставлял вместе со своим отцом. Ну и понимаешь, да, для него это вот, может быть, такая память об отце.
Драгоценность просто.
Да. И мама, желая его как-то успокоить, она, значит, ему сказала: ты знаешь, мы обратимся вот к этому, он резчик по дереву, он нам сможет вырезать фигурки, мы расскажем ему, какие нужны фигурки, он нам сделает вот эти фигурки. Они, значит, отправляются к нему. Ну и говорят, что им нужны фигурки, и хотелось бы к Рождеству, понятно, что они ему заплатят за это все. Он там бурчит что-то, а человек он такой, значит, она спрашивает: вы успеете сделать к Рождеству? А он говорит: когда сделаю, тогда сделаю. Ну, он вообще вот такой вот человек. Не в смысле такого, что он не хочет их делать. Но он вроде как-то, знаешь, вот не связывает себя сроками. Вот. Ну, и он спрашивает только, что это были за фигурки, то точно какие вот, что там было. И мальчик начинает ему рассказывать, какие фигурки были, какие что, значит, сколько этих фигурок было там, ну, мало ли сколько там этих коров и так далее. Нужно же, чтобы это вот точно воспроизводило то, что было. И, значит, мальчик все это дело ему рассказывает. Значит, этот мистер Томми начинает заниматься вот этим резьбой какой-то. А мама приходит к нему и просит его разрешить сыну присутствовать, когда он будет вырезать эти фигурки. Тот говорит, что я не люблю, в общем, ну, он нелюдимый человек, да, и что мне не нужно, чтобы кто-то тут присутствовал, и что вот, чтобы была тишина и так далее. И мама говорит, что он будет молчать, он просто будет сидеть и смотреть, как вы это делаете. Он не будет вам мешать, он будет молчать. Я прослежу за этим, я там устроюсь где-то в уголке и буду тихонечко вязать. Ну, в смысле, и следить за тем, чтобы сын вот вел себя, да? И в конце концов она его уговорила, значит, что вот, что он позволил просто вот молча сидеть. И вот они начинают приходить там, ну, на какое-то время, может быть, на час, на полтора, не то, что там они сидят у него целыми днями. И когда они приходят, то она всегда берет с собой там то, что она готовит же, что-то она печет, то булки какие-то, то еще что-то, чтобы, ну, с чаем попить или ему просто оставить. Потом они уже, так сказать, она наливает чай, дает сыну, ему и себе там в уголке, где она находится постепенно. И вдруг получается, что этот мальчик ему говорит, что вот вы делаете этих овечек. Тот говорит, да, но недоволен, что мальчишка начал говорить-то. А он, значит, смотрит так на него, и тот понимает, что что-то не так. Он говорит, а что? И мальчик ему говорит, у вас овечки получаются грустные, печальные, а мои овечки были радостные. Тот говорит, как это может быть? Ну, овцы и овцы вроде бы. Он говорит, мои овечки были радостные, потому что рядом с ними был младенец Иисус. И вот, значит, сначала овечки, да? Вот, и вроде бы получается, он же должен сделать это то, что вот как бы было близко к тому, что было у мальчика, что напоминает ему об отце. Значит, нужно переделывать овечек. И вот если он овечек этих первых делал быстро, а на переделывание у него уходит намного больше времени, ну, потому что он сам человек такой, понимаешь, очень такой невеселый, да? И, ну, как овец вот таких радостных изобразить. И вот ему приходится тратить очень много времени. Следующая эпопея с коровой. Корова тоже оказалась не такая. Мальчик говорит, что его корова была гордая. Она была гордая, ну, в смысле, гордая в том плане, что потому что она была вот младенец Иисус был, понимаешь, вот был там, вот в этих яслях, откуда она как бы ела, она как бы ему уступила вот свою кормушку, да?
Ну да, да.
Вот. Значит, соответственно, значит, ну, нужно уже корову переделывать. В общем, и со всеми фигурками происходит вот такая вот история. И каждый раз он сидит, вот этот вот резчик, да, вот этот мистер Туми, вечером крутит эти фигурки, думает, как бы это нарисовать, как бы сделать. И он как бы он начинает втягиваться в этот процесс. И вот в этом вот процессе что-то происходит в его душе, в его сердце. Как-то Рождество, вот понимаешь, вот это, и эта история начинает в нем оживать как-то. И, наконец, доходит дело до Марии с младенцем. И он как раз спрашивает уже у мальчика, а он, значит, мама попросила, говорит, может быть, вы позволите сыну что-нибудь вырезать? Ну, покажете ему немножко, потому что, ну, у него нет отца, как бы, а, ну, чтобы вот что-то такое, ну, передать, да? Вот. И тот соглашается, и он рисует фигурку такой птички и начинает, ну, он просто ему говорит, что надо делать, мальчик делает, он его так управляет, но без болтовни, без особенной. И как-то они немножко начинают друг с другом разговаривать, этот вот мужчина и вот этот мальчик. И в конце концов он говорит ему, а вот Дева Мария и младенец, какими они должны быть, ты мне скажи сразу, вот сразу мне скажи. И мальчик начинает ему объяснять, какими они должны быть. И самое главное, он говорит, они должны смотреть друг на друга с такой любовью, с какой больше никогда никто друг на друга не смотрит. Ну, потому что это мама и сын, да? Но для него, может быть, это еще и папа и сын. Но вот, вот любовь вот эта должна вот быть. И когда этот мистер Туми начинает, он сначала рисует, а потом вырезает. Когда он начинает рисовать, вот получается, что-то все время не то. Он чувствует, что что-то не то. Он думает, думает. И в конце концов он вспоминает свою жену и свою дочь. А дело в том, что когда-то они умерли обе. Заболели. Он похоронил их. И он ушел оттуда, где он жил, чтобы ну, не напоминало ему, как бы вот он не мог там находиться. Да? И поэтому он, собственно, пришел в эту деревню-то. И поэтому он вот такой вот замкнутый. Он, его раздражает веселье и так далее. И вот он вспоминает их, он достает их фотографию, и в конце концов он делает рисунок, очень похожий на эту фотографию, где его жена держит их маленькую дочку на коленях. И фигурки готовы. Он делает это всю ночь. И утром, как раз вот Рождество, да, он приносит их не помню, там утром или вечером перед Рождеством, он приносит эти фигурки к ним, ну, где они живут. Они живут там у ее сестры, у сестры этой вдовы. И мальчик видит эти фигурки, он совершенно счастлив от того, что он их видит. А вдова, она принесла ему в подарок к Рождеству, перед этим как раз она пришла, значит, и принесла ему птичку, которую доделал мальчик, вот он ее вырезал, очень старался, в подарок этому мистеру Туми. И она, пока там сидела, она связала шарф и тоже ему в подарок. Ну, помимо там оплаты, значит, вот как подарок рождественский, она поняла, что какая-то трагедия в его жизни, и ей очень хотелось что-то сделать доброе для него. Ну, и что-то там она вот, выпечка какая-то, значит, принесла ему. А он принес, значит, вот эти вот фигурки, которые уже готовы. И кончается эта история тем, что когда Рождество, может быть, впервые за многое время, вот этот вот мужчина, он расчесался, вымыл голову, как-то подстриг бороду, и вот, значит, у него этот яркий красный шарф на нем, и, значит, он тоже пошел в церковь, он тоже приходит в церковь, и вот, значит, а есть еще фильм, который снят по этой истории, там играет Том Дерринджер, это очень известный артист, вот, он как раз играет этого мистера Туми, он называется, по-моему, «Рождественская история» или «Рождественское чудо» Джонатана Туми, его можно найти в интернете, посмотреть.
Да, вот
и
там...
потом, значит, вот этот вот мистер Джонатан Туми, значит, он вместе с, там, с другими какими-то людьми в доме вот этой вот сестры, вот этой вдовы, там много народу, видно соседи, гости, все празднуют, и он там тоже вместе с ними, и вот он там с этим мальчиком, они, значит, что-то говорят о фигурках, о чем-то еще, и, в общем, как-то вот он немножко оттаял. Вот, знаешь, совершенно простая история, Сергей. Вот, казалось бы, ничего там сказочного нет, такого волшебного. Но, ты знаешь, вот она какая-то очень точная, внутренняя.
Ну, вот
что вот Юля... друг другу люди помогли как-то, да?
Ну да. Вот Юля как раз написала нам об этом, что «Здравствуйте», пишет она, «есть хороший фильм на эту историю, мы с детьми смотрели, стараюсь вспомнить название». Ну вот, вы, наверное, помогли вспомнить название. Звоночек у нас есть, давайте послушаем. Алло. 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 Так, что-то тут у нас не то соединилось. Да, такие истории, они действительно помогают понять вот эту вот, как сказать, суть Рождества, суть воплощения Господа нашего. Удивительное дело, когда размышляешь обо всем этом. Вот, как сказано у евангелиста, что он не почитал хищением, да? Имея все там у Отца Небесного, быть здесь с нами, войти вот в наш мир, полный проблем, боли, слез, потерь и так далее, чтобы вот тем, как говорит Евангелие, сидящим во тьме, да, тени смертной, такой вот помочь выйти из этой тени. Свет воссиял, да, свет показать. Это же потрясающие образы. И вот он свет, человек, который потерял близкого или близких. И вот он свет, он рядом, здесь, с нами, между нами, вот здесь вот в наших обстоятельствах. Вот это вот удивительно. Поэтому и имя такое, древнее еще пророк Исаия говорит о том, что Христа назвали как Иммануилом, да? Что означает «с нами Бог».
«С нами Бог».
Вот именно здесь, с нами во всех наших тяжких невзгодах и радостях, и трудностях, во всем, что есть. Потому что люди иногда говорят: «Где же ты, Господи? Вот здесь я вместе с вами». Вот такие вот истории на сегодня у нас есть. Пишет нам Мария, буквально читаю быстренько. Действительно, совсем простая история, но соглашусь с вами, действительно есть в ней Рождество. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.